Глава 19. От Александерплац до отеля Адлон на Унтерден-Линден около 3 километров. Несмотря на жару, Симон решил пройтись пешком. Он будет там около 3, лучшее время для охоты на дамочек. Недосып вогнал его в пасмурное настроение, и бесполезный обед дело не улучшил. Он зря отменил сегодняшние сеансы. Шайса. Берлин сегодня казался ему тяжелым, чопорным, некрасивым. Вильгельм II взялся за строительство, не жалея сил и, похоже, с прицелом на Нео. А потому к концу XIX века Берлин заполонили здания в неороманском, неоготическом и необарокко стилях. Даже самые обычные дома кичливо украшались чем только в голову взбредет, демонстрируя смесь эпох и стилей. Противная сторона, то есть беднота, тоже ответила на зов трубы. Промышленная революция вызвала такой приток народа в столицу, что пришлось чуть ли не повсюду строить отдельные кварталы, способные вместить деревенский люд, явившийся попытать счастье в столице. А теперь нацисты разыгрывали третий тур. Никто не знал в точности, каковы планы Гитлера в отношении Берлина, но без них точно не обошлось. Весь город был в строительных лесах. Для начала сносилось все, что можно. Вскоре будет видно, каков результат. Симон в жизни не признался бы в этом публично, но ему нравилась нацистская архитектура. Было в ней ощущение чего-то колоссального, гигантского. А еще некая брутальная чистота, и это его очаровывало. Чтобы так строить, надо быть на «ты» с богами. И как раз сейчас он спускался по Унтерден-Линден. Когда-то вся улица купалась в тени сотен величественных лип, вздымавших асфальт и вызывавших трепет в сердце. Гитлер все смел. Вместо пышных крон он насадил белые колонны, увенчанные золотыми орлами и свастиками в обрамлении лавровых ветвей. Теперь перспектива была словно прорублена в леднике, чьи прямоугольные тени готовы были разрезать вас пополам. Неплохо. Симон снова вспомнил язвительное разглагольствование Блоха по поводу Польши и путей развития Третьего Рейха. Уже давно он перестал интересоваться политикой. Не то чтобы он решил спрятать голову в песок, просто происходящее вызывало в нем глубокое отвращение, и он был сыт по горло всем, что касалось НСДАП. Он родился в 1903 году в Швабахе, в Баварии, недалеко от Нюрнберга, и можно сказать, что нацизм был его колыбелью. Для начала этими пакостными идеями его с самого рождения пичкали дома. Патриот, антисемит, опьяненный утраченным германским величием. Его отец представлял собой сгусток злобы, вспыльчивый алкоголик, снедаемый желчью и жестокостью. От него лучше было держаться подальше. Симон вырос в постоянном страхе перед его приступами. В то время он еще ничего не понимал в том бреде, который нес его отец. Он запомнил только горловые звуки, скрежет зубов, нервную дрожь и, конечно же, удары кулака в лицо матери. Вот каким предстал перед ним великий германский дух. Когда отец вознамерился прикончить мать совком для угля, 11-летний Симон вмешался и получил удар в лоб. Надбровная дуга была рассечена. Сквозь алую пелену он видел, как сыпались удары, навалявшуюся на полу мать, пока она не превратилась в истерзанное тело и груду развороченной плоти. В конце концов отец убежал и никогда больше не вернулся. На самом деле, хотя ни Симон, ни мать об этом не знали, у мерзавца в кармане уже лежал приказ о мобилизации. «Добро пожаловать в окопы! И чтоб ты сдох с разъявленным ртом от газа и снарядов!» Молитвы юного Симона были услышаны. Петер Краус погиб, живьем засыпанный в траншее. Ребенок и мать благословляли большую войну, избавившую их от монстра. Они перебрались в Нюрнберг, и благодаря маленькой пенсии, к которой прибавлялись доходы матери, подрабатывающей шитьем, выжили. Очень рано Симон тоже начал работать, в основном в пивных. Вот там он и наблюдал за рождением нацизма, самого настоящего. На сегодняшний день официально считалось, что причиной рождения коричневого дома стала немецкая капитуляция, гнусный Версальский договор, унижение германского народа. Возможно. Но нацизм родился в основном из пива, в затхлых испарениях хмеля и алкогольных парах, пропитывающих мозги, в прокуренных пивных, воняющих отрыжкой и мочой, которые по вечерам в свете колеблющихся свечей походили на огромные, кровоточащие человеческие органы, где прорастают эти чертовы антисемитские идеи, это желание всех поставить на колени и раздавить народы Европы. Работая сверхурочно в Мюнхене, Симон даже видел собственными глазами Гитлера, который тогда только начинал. В то время он выглядел скорее бродягой, которому бросали монетку, чтобы тот показал свой коронный номер. Люди смеялись, некоторым нравилось, но Симон уже тогда понял, этот человек был раковой опухолью, и она начнет распространяться чудовищными метастазами. Дома он не был счастлив, мать обращалась с ним так, словно он чудом уцелел на большой войне. Он был выжившим, он был принцем, но Симон не желал ни такой любви, ни привилегированного положения. Принц, да, тут он был согласен. Но только для матери. Симон Краус еще покажет миру, на что он способен. Вот только придется поторапливаться, потому что нацизм собирается заняться тем же самым. В его маленькой, на редкость красивой голове дальнейший путь всегда представал бегом на перегонки с национал-социализмом. 20 лет спустя можно было сказать, что он эту гонку выиграл. Во всяком случае, он заполучил свое место под солнцем раньше, чем фюрер все разрушил. Благодаря блестящей учебе, продуманному выбору, с кем спать, и весьма сомнительным махинациям, ему удалось пробраться на самую вершину. Из-за войны все пойдет прахом. Не стоит беспокоиться, он сумеет выйти сухим из воды. Сбежит в Америку или женится на богатой вдове. А может быть и то, и другое. Одно неоспоримо. Он видел, как зарождался нацизм, и увидит, как тот умрет. Вся штука в том, чтобы его пережить. Симон был всего в паре сотен метров от отеля «Адлон». Уже показались Бранденбургские ворота, но пот лил с него градом. Он проклял себя за то, что не зашел после обеда домой. Встреча с адлонскими дамами требовала полной боевой готовности. В конце концов, он нашел скамейку в теньке, чтобы немного подсохнуть, присел и мгновенно заснул, как какой-нибудь бродяга.